Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России в Москве. Сколько у нас? Что у нас с часами случилось? Не работают часы. Прекрасно. 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Продолжаем работать в прямом эфире. Добрый вечер всем, друзья. Ну что, начинаем, как обычно, с нашей переклички. Поехали. Колывань с нами, Ташкент ждет, Буденновск в первых рядах ждет, Иркутск, улица Просвещения ждет, Италия, Пиза на связи, Горки 10. И сразу же заявление, никаких уступок, Одесса и Николаев, русские города. Вот так вот, Горки 10. Да, угу. Караганда ждет, Чертих ждет, Челябинск, Добренко приветствует, Таллин на проводе, Термез, Узбекистан, Рудный, Казахстан, Павлодар, Казахстан, Шымкент с нами, Скаломорск с нами, Худжан ждет, Бройберг с нами, Петропавловск внемлет, Воронеж с нами. Владимир передает привет из Петропавловска, Минск приветствует всех, Астрахань ждет, улица Красная, Краснодар с нами, Славян с нами, Новороссийск, Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Братск, Мурманск, Смоленск, Екатеринбург, Москва, Щукинская здесь, Новосибирск, Алма-Ата, Балаково, Крым, Югра, Белгород, Самарканд, Кёльн, Дмитров, Московская область, Финляндия, с нами Пушкина, Денвер, Каменск, Бурятия здесь, привет из Брюсселя, Киржач здесь, Чикаго тоже с нами, Вильнюс с нами, Северная Тушина, Няндома, Архангельская область ждет, Нарва, Эстония, Арвайлер, Германия, Польша, Зеленая Гура с нами, Денверкван, Олекис, ну, в общем, да, тоже с нами, да, прекрасно, хорошо. Приднестровье, деревня Старая тоже с нами, Калининградская область, Бобруйск, Челябинск, Орел, Флорида, еще раз Челябинск, Канада, Омск, Владивосток, Витебск, Поварово, Таллин, Пенза, Павлодар, Бутово тоже с нами, это уже вот в Телеграме присоединяется, Тамбов, Солнечный, Новогиреево, Москва, маршала Тухачевского с нами. Ну, прекрасно, отлично у нас с вами география, друзья. Ну, основные новости, на самом деле, у нас все те же, да, все крутится вокруг мирного плана Трампа. Вот Тульская область подтянулась. Вокруг мирного плана Трампа. Но, вы знаете, сказать, что что-то происходит, вот такое вот прорывное, прям вот важное-важное, я бы не сказал, потому что мы с вами не знаем, на самом деле, результатов переговоров, которые прошли между Украины, собственно, и спецпредставителями Трампа. Есть такие сухие сводки, что переговоры шли трудно, но продуктивно, напряженно, результативно там, и так далее. Ну, вот такие вот формулировки, да. Два дня шли эти переговоры. Я думаю, что, наверное, скоро господин Трамп там расскажет о подробностях. Он уже точно знает эти самые подробности, и он нам все расскажет в свойственной ему манере. Но два вопроса, вот говорят, что нет трансляции в ВК у нас, проверьте. Значит, два вопроса, которые не дают Зеленскому спать. Это вопрос первый, связанный с выводом украинских войск, значит, с оставшейся территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. И вопрос номер второй – это гарантии, которые он все требует, просит, я даже не знаю, как это назвать, гарантии Украине. Мы молчали, достаточно долго молчали, мы видели там всю эту суету, мы видели эти бесконечные встречи, мы видели, как Зеленский опять поехал в Лондон, встречался со Стармером, там, поговорил с ними, потом Мерц, потом опять Макрон, потом снова Мерц, Макрон, Урсула фон дер Ляйен где-то там на заднем плане. Российские активы, российские деньги. В итоге они там вроде бы как родили какой-то план. Родили этот план, и вроде бы как они этот план передали американцам. Была такая информация. Этот план, собственно, был опубликован в некоторых средствах массовой информации. Ну вот смотрите, значит, в Донецкой области создается демилитаризованная зона. Это вот то, что они коллективным разумом придумали. Зона будет контролироваться Россией, но ни Украина, ни Россия не должны вводить туда свои войска. На Запорожском, Херсонском направлениях линии боестолкновения замораживается. Россия выходит из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Запорожская атомная станция переходит под контроль американского оператора. России и Украине передается по 50% вырабатываемой электроэнергии. То есть американцы сидят там, управляют станцией, а электроэнергию делят между Россией и Украиной. Ну и снимается прежнее требование к Украине закрепить в законодательстве не вступление в НАТО, однако Альянс обязуется не принимать ее в свои ряды. То есть в плане этого пункта быть не должно, а чтобы мы не сомневались, они дадут нам честное пионерское, что они не будут принимать Украину в НАТО. И, соответственно, Евросоюз предоставит Киеву возможность для вступления в 2027 году. Axios, Washington Post, Политика, вот они все, собственно, вот с этой историей вышли и преподнесли это как уступки со стороны и Украины, и европейских украинцев, это вот эти вот страны там всякие, Англия, там Германия, Франция, Российской Федерации, и демонстрация того, что Украина готова к компромиссу. Ну, просто какой-то сумасшедший дом. При этом понятно, мы все с вами, как говорится, понимаем это, да, что пытаются тянуть время. Пытаются тянуть время. Но такими темпами у них ничего не получится, потому что Трамп в бешенстве. Трамп реально просто, он, когда до него дошла эта информация, что, оказывается, они опять там какой-то план разработали, плюс ему сказали, что они хотят к нему прилететь, все вот эти героические Стармеры, Макроны, Мерцы, ну и, конечно же, Стуб, наверняка, без Стуба никуда, да, и что они попытаются ему что-то объяснить в очередной раз, что-то ему как-то там, я не знаю, преподнести по-другому. Он просто озверел. Эти люди, он их нежно любит. Он их нежно любит, потому что, еще раз, Трампу нужно показывать результат на этом направлении. Результата нет. А с этим результатом он связал на самом деле будущее и свое в политике, и будущее республиканцев. Он понимает, что вот он не хотел, но так получилось. И поэтому нужен результат. Результат, как он себе представляет, это не только вот эта вот бумажка в кармане, да, где 9-м пунктом будет российско-украинская война, там у него обозначено. Но и деньги, которые он наконец начнет зарабатывать за счет всех вот этих вот экономических проектов. А тут ему говорят, что вот они опять хотят к нему приехать, и наша песня хороша, начинай сначала. Он все это уже проходил. Он с ними разговаривать не хочет. Он опять сказал о том, что Украина должна сказать «да», и все это должно случиться к Рождеству. Но Украина не может ему сказать «да», потому что Украина рассчитывает на то, что англичане, немцы и французы, они будут с Украиной до конца. Деньги, да, с деньгами у них проблема, но есть российские деньги. И посмотрите, как они активизировались на этом направлении, чтобы наши деньги, собственно, забрать. Может быть, не забрать, но, как они говорят, бессрочно заморозить, то есть... Ну, мы никогда не поймем, забрали они их или не забрали. Они могут их забрать уже, как говорится, на эти деньги что угодно там приобрести у тех же самых американцев. Те, кстати, будут не против. Но при этом будут рассказывать, что они эти деньги не забрали. Ну, такая себе схема. Уже 7 стран, правда, в этом Евросоюзе и около возражают против вот этой вот истории. Но не возражают против бессрочной заморозки. Они возражают против изъятия. А вот бессрочная заморозка – это на здоровье. потому что бессрочная заморозка, она не подразумевает ответственности. То есть заморозили деньги, деньги находятся в депозитарии где-то там в Бельгии. Премьер-министр Бельгии делает правильные заявления с точки зрения, что ни в коем случае нельзя забирать, это нарушение всевозможных норм, нормативов, правил, законов, это воровство. Но когда речь будет идти о заморозке на бесконечный промежуток времени, он, я думаю, согласится. И они все согласятся. При этом эти деньги спокойно можно забрать из этого депозитария и на эти деньги что-то покупать. А почему нет? И Зеленский рассчитывает, что, конечно же, частично эти деньги, собственно, и к нему приплывут. Что там будет на эти деньги закуплено, это, конечно, хорошо, но ручеек-то потечет и в эту сторону тоже, и его это вполне устраивает, поэтому он будет тянуть время. Но Трамп злой, и Трамп говорит: Зеленский, ты должен быть реалистом, хватит заниматься ерундой, будь реалистом, и ты, наконец, должен понять, что 82% украинцев, у них должен быть выбор. Тебе пора на выборы. Вот это тоже какая-то странная история. Я вот слушаю коллег там наших, да, которые преподносят это как в том числе и наша победа, да, что вот Зеленский заговорил о выборах и сказал, что он готов участвовать в этих выборах. Я, если честно, не понимаю, почему мы... Ну, почему не мы, а почему вот коллеги там некоторые считают это победой. Да Зеленский что угодно может говорить про выборы, что он, чем он занимается сейчас. Он говорит: да, мы готовы провести выборы. Да, еще кроме выборов мы и референдум проведем. А если надо, мы проведем 2 референдума. Но для того, чтобы провести хотя бы 1 референдум или начать там подготовку к выборам, нам нужно спокойствие, тишина, нам нужен мир, говорит Зеленский. И поэтому, ну, ребят, вы как-то вот там решите вопрос с Россией, чтобы она перестала нас обстреливать, чтобы она перестала вести боевые действия, и мы сразу же начнем, собственно, подготовку к этим выборам. Ну, вы же понимаете, говорит он, что для того, чтобы провести выборы, мне нужно открыть избирательные участки, нужно напечатать бюллетени. Нужно, чтобы агитаторы ходили по квартирам, там, звонили, там, обзванивали, чтобы агитировали, там, за каждую партию, за каждого кандидата, там, и так далее. Ну, выборы, да, выборы. А для этого нужно, чтобы Россия перестала делать то, что она делает. Вот давайте вы начните с России, а потом, собственно, поговорим про выборы. Но американцы не хотят вникать в эти нюансы. Они вообще ни в какие нюансы не хотят вникать. Они говорят: да, надо вот 82% украинцев, им нужны выборы, и вот ты должен пойти на выборы. А до этого Трамп говорил: я допускаю, что Зеленский может пойти на выборы и даже победить на этих выборах. Ну да, наверное, может победить. Почему нет? Я не понимаю, почему мы так зациклились на этих выборах. Нам что дадут эти выборы? Какая разница, есть выборы или выборов не будет? Вот этого я не понимаю. Легитимность, нелегитимность, это да, это серьезный юридический момент. Но вы знаете, столько разных договоров было подписано с разными странами, в том числе и с американцами, и потом так в легкую все из этих договоров выходят. Поэтому по нынешним временам ни один договор не может быть гарантией того, что из него там через определенное время там возьмут, не выйдут, не разорвут этот договор. То же самое с этими выборами. Ну, вместо Зеленского президентом станет Залужный или Ермак, или кто там у них еще есть. Лешко. Помните такой исторический персонаж где-то у них там бродил? Там или Порошенко, или Тимошенко, или вот этот вот... Стройный молодой человек, который у них Раду возглавляет. Стефанчук. Красавец такой, блондин, высокий. Спортивного телосложения. Какая разница, кто там будет президентом? Подоляк. Абсолютно без разницы. Будет происходить ровно то, что происходит. Но американцы, мы говорим, вот смотрите, Трамп сказал про выборы, ха, это вот, значит, он начинает их давить, это вот то, что нам нужно. Да нам не нужно это вообще, на мой взгляд. Вот просто вообще. Зеленский прекрасно понимает все это. И он прям обрадовался, когда Трамп сказал про эти самые выборы. Для него это как раз самый, что ни на есть, легкий способ затянуть процесс. Вы хотите, чтобы мы вывели войска с территории Донбасса, говорит он? Да вообще никаких проблем, мы готовы вывести. Да, вот Умеров же, как сказал Трамп, его люди согласились с нашим планом, а Зеленский там, типа, я его еще не читал. Читал он, конечно, все. И вот они сейчас петляют. Умеров говорит, да, мы согласны, да, но мы должны вот, собственно, шефа там проинформировать. Садятся потом в комнате, Ермак у них на громкой связи. И такие, ха, ну что мы им скажем, этим америкосам? Да давай мы им скажем, слушай, что да, мы готовы, но это же такой вопрос, ну там же конституция у нас, там все дела, поэтому нужно провести референдум или изменить конституцию. Для того, чтобы изменить конституцию, нам нужно что сделать? Опять надо провести референдум. Или там еще выборы нужно провести. Это же говорит ровно то, что нам надо. Спасибо Трампу, что они вот заговорили про эту историю. Простая, элементарная стратегия, которую они реализовывают. Вот прямо здесь и сейчас. Вон переговоры, которые у них шли. 5 часов переговоров вчера. И сегодня 2 часа. И переговоры сложные. Переговоры, говорят, были очень сложные. Ну, 5 часов переговоров, это опять мы... уже про это говорили, да, что когда обсуждать нечего, ну так встретились, привет-привет, там выпили свежевыжатый сок там по стакану, там чашку кофе и разошлись, да. Здесь нет, здесь 5 часов, значит, переговоров, значит, шли по пунктам. Обсуждали практически каждый пункт. Уитков, Кушнер сделали заявление, что есть прогресс. Ну, когда вот я слышу заявление, есть прогресс, это значит, что переговоры закончились ничем. Ну, прогресс, конечно, есть, он всегда есть. Когда ты встречаешься и о чем-то говоришь, это лучше, чем когда ты не встречаешься и ни о чем не говоришь. А вот то, что ты встретился, поговорил и ни о чем не договорились, это уже нюансы. Но прогресс есть. Переговоры были напряженные. Но результатов нет. Их и не может быть. Эти ребята не про переговоры. Все усилия Трампа, они ни к чему не приведут. Только, если только не будет оказано действительно такое точечное давление на самого Зеленского. И то, вы знаете, когда я говорю про точечное давление, это, ну, предположим, появились пленки, где Зеленский разговаривает там с Миндичем, или с Ермаком, и они рассказывают там, слушай, вот там, вот эти денежки давай сюда, а эти денежки давай туда. А у нас же ничего не останется, а вот там вот какие-то укрытия, допустим, там еще, да, это ладно, это ерунда. Ну, вот такого плана какой-нибудь разговор было бы неплохо. Это точечное давление на Зеленского. Может быть, это и будет. Я допускаю, что у НАБУ... Ну, считаю, у американцев, там, у ФБР, у них есть эти пленки. Я допускаю этот вариант, но я пока этих пленок не видел. Их никто не видел и никто не слышал. С ним пытаются пока вести какие-то разговоры. Это все ни о чем. Он не будет договариваться. И при этом, у него, я говорю, элементарная такая, знаете, просто банальная такая стратегия. Говорить «да», соглашаться, но при этом ничего не делать. И переводить стрелки на Россию. Прекрасно у него все это получается. Телеграф выходит с публикации, что в мирном плане будут ужасные условия для Киева. Речь идет о территориях Украины, геополитических союзах страны и, возможно, ее внешней политике. Как отмечается в статье, положение на фронте для ВСУ становится все хуже, это правда. Даже самые преданные сторонники Украины должны признать, что война находится на критическом этапе, и все идет плохо для Киева. Это все так и есть. Но это не про переговоры, это как раз про второй вариант, это про план Б, когда Путин сказал, что если получится переговорами, хорошо, если нет, достигнем цели специальной военной операции военным путем. Это про второй вариант. Первый вариант, который связан с переговорами, их не будет. Но я почти не сомневаюсь в этом. Трамп не может заставить, ну, мы это видим, он не может заставить Францию, Германию, Англию, там в первую очередь, наверное, Англию, перестать мутить воду. У него не получается. У него есть какие-то его люди в Европе, но их очень мало, и они не влияют на процесс. А у глобалистов практически все руководители государств. Даже угрозы, которые прозвучали от Венца, вице-президент Соединенных Штатов, который достаточно долго находился в тени. Помню, он же ничего не говорил. А тут Венц появляется и говорит: Соединенные Штаты с Европейским Союзом, со странами Европы, мы были союзниками, самыми близкими союзниками. А почему, говорит Венц? Потому что у нас были общие ценности. Ну, тут не поспоришь. А посмотрите, что происходит сегодня. Ай-яй-яй, говорит Венц. Ну, что это за ерунда? Вот вы, европейцы, проводите выборы. Если результаты этих выборов вам не нравятся, вы берете их, отменяете. Но это же удар по нашей ценности, когда у людей должно быть право выбора. Выборы должны быть демократическими, а вы вот взяли и вот это вот, например, в Румынии провернули этот трюк. Значит, этой ценности у нас, связывающей нас, нет больше. Или, говорит он, ну, посмотрите, вот начинают писать люди, критиковать там внешнюю политику Евросоюза, или Урсулу фон дер Ляйен, или еще что-нибудь, а вы берете их, сажаете в тюрьму. Ну, где ценности общие? Ну, это же невозможно, и эту ценность вы тоже похоронили. Да потом, говорит он, Европа, вот она чем была хороша? Тем, что там вот атмосфера была, люди были доброжелательные. Сейчас, говорит, посмотрите, во что вы Европу превратили. Ну, это же просто кошмар какой-то. Европа уже сама на себя не похожа. Именно поэтому у вас рвутся, вернее, не рвутся к власти, а пользуются все больше и больше популярностью те, которые говорят, что нужно спасать Европу, ее основы, ее ценности. А вы этих людей пытаетесь назвать экстремистами, радикалами. И с ними там, вот как в Германии, происходят какие-то неприятные вещи. Ну, как же так? Как мы теперь можем быть с вами союзниками, говорит Венц? То есть это угроза, что, ребята, или же вы перестаете нам мешать, или же мы перестаем воспринимать вас как союзников со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что делает Европа? Там тоже прекрасные просто стратегии. Они, знаете, что задумали? Они решили, что если Трамп сейчас всерьез вот за них возьмется и начнет их давить, то они, значит, будут ему улыбаться, будут ему говорить, как он его, папочкой назвал, да, Рюта? Папочка, папочка, ты хороший, ты очень хороший, ты самый умный, самый умный. Какие у тебя роскошные волосы. А Трамп — это слабое место у Трампа, да, он очень любит свою шевелюру, да. У тебя роскошные волосы, у тебя просто они цвета солнца. Ну, в общем, ты просто самый, неспослан нам, как говорится, да, Всевышним. Но мы тут подумали и решили, а не сбросить ли нам американские ценные бумаги. Вот прям вот всем вместе взять и сбросить. А речь идет о триллионах. О триллионах. Там, по-моему, 2 с лишним триллиона у европейцев американских бумаг. На 2 с лишним триллиона. И они говорят, давайте мы их сбросим. Это, конечно, это будет просто ужасный удар. Ужас-ужас для американцев, если европейцы это сделают. Это, конечно, их самих похоронит, но это же уже нюансы и пустячки. Но зато главное же фигу показать Трампу, да, и показать, что мы крутые. Вы не хотите, чтобы мы присутствовали за столом переговоров? Ну, как вы можете вообще так себя вести с нами? Мы вас заставим нас уважать. И вот они думали-думали и придумали такой гениальный план. Трамп об этом тоже знает. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, Москве, 18 часов 36 минут. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений +7 925 48 94,8. Для сообщений в Телеграме у нас есть «Говорит Москобот». А в нашем Телеграм-канале, у нас на странице ВКонтакте, на Ютубе продолжается трансляция нашей программы. Сколько человек у нас сейчас?
1480.
1480, хорошо, хорошо. Мы, когда получаем все вот эти сообщения о том, что план Трампа переписали, план Трампа теперь выглядит вот так, что Украина с Европой предложила какой-то свой план вместо плана Трампа, что Украина с Европой отправили Трампу какое-то свое там видение того, чем должна закончиться война. Когда американцы говорят о том, американские средства массовой информации говорят о том, что вот сейчас там внесены какие-то корректировки и так далее. Мы вначале молчали. Но потом мы начали, собственно, реагировать, да, и при этом реагируем мы вот, ну, как обычно. Помощник президента Юрий Ушаков, он достаточно спокойно, без паники, без ничего, заявил о том, что Россия четко изложила свою позицию, и эта позиция не меняется. Аргументы, которые мы приводили, были американцам понятны, говорит Ушаков. Он подчеркнул, что у нашей страны будут резкие возражения, если в мирный план по Украине будут внесены изменения. Но это вот опять ровно про то, о чем я говорю. Я не верю в перспективу этого мирного плана. Эти не пойдут, потому что у них свои соображения, а мы не пойдем, потому что мы изложили свои позиции, и на какие-то корректировки этих позиций мы не пойдем. При этом на Западе так не считают, я имею в виду в первую очередь в Европе, они так не считают, они считают, что возможно будет русских там каким-то образом склонить к компромиссу, и они вот напирают именно на это, компромисс, это же не будет означать, что все должно быть только так, как нравится Москве, нет, компромисс он должен быть вот такой, да, и отсюда пошли вот эти все сообщения по поводу этой демилитаризованной зоны. Я видел столько демилитаризованных зон, что я вообще убежден, что ни о какой демилитаризованной зоне мы даже разговаривать ни с кем не должны. Что за демилитаризованная зона? Но здесь тот же самый Ушаков сказал, что, ну, может быть, мы вместо армии туда введем там национальную гвардию и полицию. Я считаю, что не надо на это вообще идти, и обсуждать даже это не надо. Это субъект Российской Федерации. Что хотим, там и размещаем. Захотим свою армию разместить, разместим свою. Захотим там, я не знаю, чтобы там стояла армия КНДР, попросим Северную Корею, она разместит армию КНДР. А может, Александр Григорьевич Лукашенко белорусскую армию по нашему приглашению там разместит. То есть наш субъект, что хотим, то и делаем. Какие хотим системы размещаем и так далее. Никаких компромиссов здесь быть просто не должно. Потому что... Но, как показывает опыт и практика, если мы где-то скажем, ну ладно, вот, ну хорошо, все, дальше начнут прогибать. Ну, я надеюсь, что наша сторона, там, те, кто вот, собственно, будет вести переговоры дальше с американцами, это прекрасно понимают. Заинтересованность Америки, она очень простая, об этом мы с вами говорили, да, но наша заинтересованность, это, конечно, ускорить весь этот процесс. только для этого, да, чтобы мирным путем достичь этих целей. Но если нет, то не нужно идти ни на какие компромиссы. Это вообще абсурдно все. Я уж даже не говорю про Запорожскую станцию. Они обстреливают Запорожскую станцию, Гросси опять разродился заявлением, это человек, который генсеком ООН хочет стать, он разродился заявлением, что и та, и другая сторона нас упрекают, да, наверное, справедливо, что мы не можем точно сказать, кто стреляет по станции. Ты серьезно? Оказывается, Украина его тоже упрекает в том, что он не может сказать, кто стреляет по станции. Они говорят, русские стреляют по станции. Ну, нет, ну я же не могу сказать, что русские стреляют по станции, которую они контролируют. Ну, как я могу это сказать? А тут они предлагают эту станцию отдать американскому оператору. Американский оператор будет зарабатывать деньги. Я вообще не понимаю, как американский оператор будет контролировать станцию, где носители, где твелы. Твелы наши, а не их. Там есть нюансы. И причем это такие нюансы, с которыми лучше не шутить. Как они будут управлять нашей станцией? Я не понимаю этого. Там даже все кнопки обозначены на приборах, там все написано на нашем языке, а не на их языке. Где эти специалисты? Они как? Или же наши специалисты будут работать, а американский дядя будет сидеть где-то в кабинете, пить Кока-Колу и говорить, что он крутой, да, и будет зарабатывать деньги. Ну, это абсурд полный. Потом, как можно передавать американскому оператору Запорожскую станцию? Это же должно тогда привести к передаче Энергодара тоже, по большому счету, там, под наблюдение тех же самых американцев. Но это ерунда полная. Поэтому заявление Ушакова мне, в принципе, нравится, что мы жестко обозначили там свою позицию и двигаться не собираемся. И заявление Пескова, да, что мы будем ориентироваться исключительно на бумаги, которые будут лежать на столе, на документы, а не на мегафонную вот эту вот всю историю, то есть не на сплетни, там, не на сливы. Но с другой стороны, в прошлый раз тоже появились сливы. Аксиос, по-моему, да, опубликовал 28 позиций этого самого плана Трампа, и потом оказалось, что так оно и есть. И все 28 позиций были хитрые, все абсолютно были хитрые. Как хочешь, можно поворачивать каждый пункт. Здесь будет то же самое. И поэтому я думаю, что это даже хорошо, что с той стороны не хотят идти ни на какое мирное соглашение. Это даже, наверное, хорошо. Идут новости, что атакована подводная лодка в Новороссийске наша. Но я вот хочу дождаться все-таки официальной информации. Ну, пока есть, да, идет эта картинка даже есть. Но все-таки подождем официальную информацию, потому что в такое время живем, что никакой картинке верить нельзя. С Купянском вот это вот селфи Зеленского. Потом выясняется, что, оказывается, это все консерва. Да и вообще, зачем он туда ездил, тоже непонятно. Можно было все это сгенерировать через искусственный интеллект. Поэтому, нет, давайте дождемся официальной информации. Вижу ваше сообщение по поводу этого, да. Мерц поприветствовал участников переговоров и покинул зал. Это вчера. Вот это мне очень понравилось. То есть он сказал всем здрасте, и ему сказали, не знаю, как по-немецки это будет, ну, короче, ему сказали, гуляй, Вася, и он ушел, довольный ушел довольный. Рютте в Германии сделал заявление, там вообще вот с каждым днем все хуже и хуже, обострение какое-то у всех, реально обострение. Рютте выступает на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в Берлине, и говорит, война будет с Россией, мы должны к этому быть готовы, и мы должны пройти через то, через что прошли наши деды и прадеды. И у меня большие сомнения в его адекватности. Он в Германии про это говорит, не где-то, а именно в Германии. И он говорит, вот наши деды и прадеды, они вот прошли через войну с Россией, мы теперь тоже должны... Нет, если они хотят иметь свой опыт, Ну, что тут сделаешь? Ничего не сделаешь. Ну, он даже и, наверное, сам не понял, что он сказал. Там совсем недалеко от того места, где он выступал, собственно, Рейхстаг, он может туда пойти и посмотреть, там до сих пор есть надписи на русском языке. И он об этом говорит, как о том, что мы должны к этому стремиться. Вот думаю, может быть, тоже наш человек, Рюте. Не, ну, а как еще вот воспринимать все это? Удивительные люди, удивительные. Министр иностранных дел Франции сегодня порадовал всех с утра. Россия, говорит, проиграла в этой войне. Я даже перечитал. Думаю, он точно про Россию? Да нет, про Россию. Россия в этой войне проиграла. То есть не они проиграли, помогая Украине и доведя собственную экономику до того, до чего они ее довели, и собственные рейтинги. Их называют сейчас тройка 11-процентников. Я думаю, что там даже и меньше, на самом деле, уже процентов, что у Стармера, что у Мерца, что у Макрона. Оказывается, Россия проиграла. Говорит, целый министр иностранных дел Франции. То есть не какой-то там калашар, живущий под мостом, а нет, вот министр иностранных дел Французской Республики. Ну, вот с этими людьми вообще очень сложно вести дела. И я понимаю бешенство Трампа, когда он понимает, с кем он имеет дело, и при этом они мешают ему зарабатывать деньги. Но это же кто выдержит? Какая психика выдержит? Поэтому он решил не сам вести переговоры с тем же самым Зеленским и с этими европейскими лидерами, а отправил опять вот Уиткофа и Кушнера. А те, наверное, его уже просят. Не делай, пожалуйста, этого, потому что еще одна такая встреча, и нам все. Не надо, хватит, перестань надо мной издеваться, вспомни, что я твой друг. Мы столько лет вместе. Зачем ты вот так вот меня измором берешь встречами с этими европейцами и с украинцами? Говорит ему Вытков. Серьезно, я вам говорю, так и есть. Потому что разговаривать очень тяжело. Когда ты знаешь, что они тебе скажут, и ты знаешь, почему они тебе это скажут. А у тебя задание от шефа сделать так, чтобы они сказали «да», и чтобы шеф начал зарабатывать деньги. Ну вот как вот крутиться в этой ситуации? Но переговоры были продуктивными. Сложными, но продуктивными. 7 часов переговоров. 7 часов переговоров, а потом появятся всего 3 пункта. Дайте нам гарантии безопасности, а мы согласны, мы не пойдем в НАТО. Ну, смотрите, какая изящная формулировка. Хорошо, хорошо. Раз вы просите, мы не можем сказать вам нет, потому что очень вас уважаем, господин Трамп. Мы не пойдем в НАТО, все. Но вы должны дать нам гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье НАТО. Тут прекрасный бизнес, да? То есть в НАТО не идем, но гарантии безопасности должны быть. Они не идут в НАТО, то есть они не будут вносить взносы вот эти вот 5%, пока 5, да, Трамп говорит, пока 5. 5% от ВВП, то есть отстегивать деньги они не будут, но в случае какого-то кипиша все должны будут за них вписаться. Вот как 5-й параграф НАТО. Ну, это чисто украинский бизнес, вам не кажется? Вот прям вот, если бы даже мы не знали, кто делает это предложение, можно было бы сразу догадаться по почерку, правильно? То есть, это мне. Помните, да, вот Папандопова? И шо я в тебя такой влюбленный? Это мне. Это опять мне, и это мне, и это мне. Это тебе, а это опять мне. То есть... Туда ничего, а это все мне. Мне. А когда это, он говорит, а при чем здесь я? Гениальная схема. Иван Кузнецов пишет, это Паниковский. У Трампа тоже дела, так себе на самом деле. Вот фактор времени, вы помните, мы еще об этом с вами говорили, об этом факторе времени, там, ну, несколько месяцев назад точно. Фактор времени ведь никто же не отменял, его отменить невозможно. При этом, посмотрите,
для Украины фактор времени – это важная история или нет? Ну, до того момента, как Зеленский встречается вот с этими вот своими подельниками, ему в какой-то момент кажется, что да, что подгорает, поэтому нужно что-то подсуетиться, уже что-то сделать. Но потом он с ними встречается, они говорят, будь спок, все будет ровно. И он такой, фу, ну и слава богу, значит, можно и Трампу сказать, что он земляной червяк. Потому что вот эти вот супермужчины мне сказали, что все хорошо, мы с тобой. Европейцы, фактор времени. Они же на что рассчитывают? Они рассчитывают на то, что... Ну, вот сейчас они кровушку попьют у этого президента Соединенных Штатов, а потом вместо него будет какой-нибудь другой президент Соединенных Штатов. То есть особо тоже можно не торопиться, правильно? Трамп. А у Трампа совсем другая история. Вот диаметрально противоположная. Для него как раз фактор времени это очень важно. У него очень много проблем в Штатах. У него очень много проблем, да везде. Но здесь вот он зациклился на этом, и здесь он буксует. На кону его авторитет. Все признают, что он крутой чел, что он человек, который остановил все войны в этом мире. А тут вот эта вот война, на которой вот он споткнулся, и все никак. И все никак. Это же удар по самолюбию. Это раз. Во-вторых, его противники, они обязательно это будут использовать, и они уже это используют, это два. В-третьих, промежуточные выборы скоро, а это значит, что кто его знает, что он там будет контролировать, одну палату, две палаты, ни одной палаты. Ну, от этого зависит уже, собственно, и свобода рук, свобода действий. Если он потеряет позиции, ну, значит, и ничего сделать не сможет. А там, оп, смотришь, уже и президентские полномочия закончились. Для него фактор времени это очень важно. Для нас нет. Для нас нет. Действуем хирургическим способом, как сказал президент. Ну, это все, конечно, растягивается по времени. Но мы так, знаете, как тот каток. Вот он идет, такой медленный весь, ну такой железный и тяжелый. Вот он идет, 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 давит, 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 или пресс. Вот он потихонечку, потихонечку опускается. Не торопимся, но неуклонно, неумолимо действуем. Фактора времени для нас нет. Конечно, нет, но хотелось бы всегда, как говорится, здесь и сейчас. У него только вот эта проблема. Ему надо что-то делать. Но я, если честно, не могу понять, какой у него арсенал. Я еще не могу понять одной простой вещи. Но хорошо, если ты поставил на карту свой авторитет, если ты так глубоко погрузился в процесс урегулирования этого конфликта, слушай, ну что может быть проще? Перестань поставлять им разведданные. И, ну, прекрати на какое-то время, в конце концов, заниматься этим барыжничеством, продажей этого оружия европейцам. Ну, ненадолго. Ну, мы понимаем, что долго ты не выдержишь. Ну, так хотя бы там на месяц. Они быстро рухнут. Но нет. И этого не происходит. То есть вот что у него там в голове, вот понять на самом деле непросто. Искренне абсолютно я верю в то, что он искренне хочет это остановить. Другое дело, что там раньше он говорил о том, что я хочу это остановить, потому что мы потратили очень много денег, и вот это было максимально искренне. А потом ему, видимо, пиарщики сказали, что как-то не очень хорошо, когда война, а ты про деньги, да, и поэтому давай ты будешь говорить про человеческие жизни. И он теперь не надо говорит, я хочу остановить только по одной простой причине, чтобы не гибли молодые, красивые люди. Ну, это работа пиар-службы. Верю, что искренне хочет остановить. Не могу понять, почему не действует так, как я сказал. сразу же, как говорится, все будет хорошо. Англичане ничего не смогут сделать, но это же твои разведданные, ты не даешь, они не могут стрелять нормально, там, ну то есть вот все. А он этого не делает. Наши же это видят? Видят. Подозревают, видят, ну, где-то должен быть подвох, правильно? Значит, он, конечно, искренне, но только половинка его искренне хочет остановить противостояние, а другая половинка, видимо, не хочет. Ну и поэтому, собственно, Россия и не суетится, а заняла позицию, что давайте вы там поговорите друг с другом, наконец уже там что-то придумайте, разработайте уже какой-нибудь документ, а потом пускай и Уитков с Кушнером снова приедут, и мы дальше с ними пойдем там, ну, часов 5 снова посидим там, попунктно, собственно, пойдем, потому что пунктов же становится меньше, но, тем не менее, они все такие, достаточно важные, и мы по этим пунктам пройдемся еще разочек, а дальше будем посмотреть. А к этому моменту, когда вы там, собственно, разродитесь каким-то документом, еще будем посмотреть, где будут стоять наши подразделения, потому что каждый день мы идем вперед, идем. Может быть, к тому моменту, когда вы, наконец, разработаете какой-то план, и этот план готовы будете прислать в Москву, он перестанет быть актуальным. Ну, может быть, и так получится. Может, не знаю, все же зависит от времени. Опять. Андрей Березин предлагает заменить пятую статью НАТО на 105.2 Уголовного кодекса. Ну, эту статью никто не отменял. Спортинг, я уже сказал про подводную лодку. Давайте подождем официального подтверждения информации. Атаковали подводную лодку нашу дизельную. Я видел картинку в Новороссийске, да. Ну, ждем официального подтверждения. Раньше, когда правил Порошенко, все были рады, когда пришел Зеленский. Все думали, все наладится. Хоть Вася Пупкин будет президентом, все будет только хуже, там одни фашисты. Ну, там не одни, конечно, фашисты, но, в принципе, мысль ваша мне понятна, и она, наверное, правильная. Дело же не в Зеленском, это миллион раз говорили, это понятно всем, да. Дело в режиме. В режиме. И неважно, как зовут там того, кто руководит этим режимом. Поэтому, еще раз, вот эти выборы, про которые он говорит, я вообще не понимаю, зачем нам эти выборы. Есть у них выборы, нет у них выборов, да плевать, это их проблема. Выборы. Мы как раз-то и начали, собственно, специальную военную операцию для того, чтобы демонтировать этот режим. Нам Украина с этим режимом, она представляет для нас опасность. Именно поэтому, собственно, мы делаем то, что мы делаем. Строгинский спрашивает, где наши ракетные комплексы С-400 на вооружение армии Венесуэлы. Я не знаю. Это надо спросить у министра обороны Венесуэлы, где комплексы С-400. Финны и Швеция не зря попросились НАТО от такого соседа. Конечно, Украина хочет, чтобы была гарантия безопасности. Вот оно как. О! 43-47. Ну да. Гарантии безопасности. Да, но я даже говорить ничего не буду. 43-47. Что можно вам сказать? Так. Андрей Т.С. Чели пишет. Говорят, что если сказать 100 раз слово «халва», во рту станет слаще. Так и с победой над Россией. Ну, может быть. Но они, мне кажется, действительно так думают. Ведь они же говорят, вот этот министр иностранных дел Франции, он же там, если да, по памяти, он так сказал, он сказал как? Он говорит, что Россия проиграла, потому что миллиметровые продвижения на фронте, миллиметровые, он так выразился, достигаются неимоверным числом, значит, жертв. Ну, такая вот бредятина. Так, у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 19 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8 для сообщений в Телеграме «Говорит Москобот» у нас есть в нашем Телеграм-канале, на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе продолжается трансляция нашей программы. Сколько человек у нас сейчас?
1897.
1897, отлично. Читаю ваше сообщение. Друзья, перестаньте мне писать про эту подводную лодку. Ну, действительно, мы уже про это поговорили. Давайте дождемся официальной информации от соответствующих служб, ведомств там, и так далее, потому что все это очень похоже вообще там, знаете, на опять тот же самый искусственный интеллект. Вообще, в такое время живем, что хочешь могут нарисовать, да. И что, первый раз, что ли, Украина занимается тем, о чем мы с вами говорим. Поэтому перестаньте уже, да. Читаю ваше сообщение. Так, спортинг, что спорт, смайлик просто, гейропа, статья пятую, да, понятно. Трампу позволено говорить, а не делать его покровителями, вбухавшим в Трампа бабло во время выборов. Он нищеброд по сравнению с теми, кто помог ему вернуться в Белый дом. Трамп бессилен перед ЦРУ, оружейным, ТНК, финансистами, теми, кто замутил все это с развала. Понятно, ну, может быть, да, может быть. Не знаю, вам виднее, нищеброд он или нет. Вижу звонки ваши. Ну, давайте обменяемся мнениями, да. Как считаете, что думаете по поводу этого мирного плана? И вообще, в принципе, мне вот интересно, а нужно нам вообще вести там, я не знаю, разговоры по поводу... Ну, с Трампом по поводу, там, реализации его мирных инициатив. Или, может быть, и вообще нам это не надо? Не знаю, давайте поговорим, да. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Алексей Крылатский.
Да, здравствуйте.
Ну, во-первых, давайте по пунктам пойдем.
Давайте про пойдем НАТО. По пунктам.
Про НАТО. Ага. Во-первых, это пятая статья, да, там, вот, пресловутая. Я вам так могу сказать. Де-факто, это пятая статья вовсю, по полной мощи работает на Украине уже четвертый год. То есть, что она предусматривает? Это предусматривает консультации, незамедлительные случаи нападения на страну-члена Альянса. Консультируются они постоянно нон-стопом. Только недавно консультировались. Дальше второе. Должны страны, участники Альянса, должны оказать всеобъемлющую там возможную помощь стране, подвергшейся нападению. Помощь они оказывают. То есть, там не написано, что условная Исландия должна отправить в случае войны Белоруссии и Польши туда своих солдат. Нет, она должна помогать всеми возможными способами для нее. Ну, возможности у всех разные. Кто-то туалетную бумагу отправляет, да, там, а кто-то отправляет самолеты, например, да, там, или так далее. То есть сама по себе вот эта вот статья, ну, 5, она для России, ну, никаким боком, ни припеком не уперлась, вот именно, из-за чего спорить. То есть тут у нас возникает вопрос, нам ехать или шашечки. Главное же участие Украины в Альянсе, это спокойное вообще, без всяких разговоров, размещение иностранных военных баз, например, британских в Николаеве, например, да, и так далее. То есть, ну, как мы это видим, в Румынии происходит, да, как это сейчас нам заявляют в Финляндии, то есть, если... Это вот именно, ну, ключевой краеугольный камень. То есть на переговорах может быть заключено соглашение о том, что Украина страной НАТО не будет, а базы, например, про них слова ничего не будет, то есть не сказано. И, соответственно, как только какое-то перемирие сразу у нас на Востоке, европейцы потужно начинают размещать свои войска, там, да, там какие-нибудь системы ПВО, там... аэродромы и так далее. Что вот против чего как раз Россия-то и была. Собственно, из-за чего во многом эта вся заварушка и произошла. То есть, вот данного вот этого я, по крайней мере, условия в пункте там не вижу по переговорам. Следующее. По деньгам. По деньгам, опять же, как нам заявляет Трамп, да, то есть мы ваши деньги немножко попилим, но это не будет прямой репарации. То есть мы под своим контролем, под американским контролем, как, собственно, и за АЭС, под контролем же. Контроль же он разный может быть. Я вам большой секрет открою, что большинство сотрудников, например, за АЭС, да, у меня просто там товарищ недавно был, это граждане Украины бывшие. Ну, то есть те, которые там работали до 22-го года. Кстати, им доверят не особо много, потому что, например, наши все разбордейцы, кто там сотрудники ФСБ, кто обеспечивает безопасность, например, они с ними в одной столовой не питаются. Ну, потому что боятся отравления и всего остального. Вот. Так что, опять же, находится под контролем Росатома, да? Просто, это то же самое, как Кока-Кола, которая там пресновутая, или Икея, которые у нас в стране работали до этого. То есть, опять же, они же контролировались... Камфордом или, грубо говоря, шведами, да, хотя тут и топ-менеджмент был, в принципе, российский, да, в большинстве своем данных компаний, но контролировались они именно иностранцами, то есть, или как АвтоВАЗ, например, да, когда там сидела пополами с Ростехом Рено-Ниссан, консорциум.
То есть совместные предприятия, вы считаете, что это очень похоже, да, на то, что...
Я думаю, да. То есть это имеется в виду, что будут сидеть на денежных потоках, то есть не говорят, что там твеллы они свои будут запихивать. Кстати, там же был разговор о том, что они переходили на свои квадратные твеллы, а не на наши шестигранники. Не знаю, там в Запорожскую это переделывали или нет, но, не по-моему, курсе, на других станциях это было. То есть это еще происходило при Петре Алексеевиче. Вот. И что-то вот этот, господи, Халибертом, да, там, по-моему, как он... Потом, дальше еще момент. Ну, то, что там по армии, по численности армии, численность там, например, польской армии, это 120 тысяч человек. Для там мирного времени, что там написано будет, 800 тысяч, что миллион, что 200 тысяч. Это сколько они все деньгами потянут это? Это в первую очередь. Потому что необходимое для...
Давайте резюмируем. Давайте, получается, что, в принципе, нам не нужен, да, этот договор? Или нужен? Я вот не пойму, к чему вы клоните.
Он нам нужен именно как договор, как возможность дальнейшего ведения диалога с американцами, улучшения наших. Если кто-то думает, что у нас все хорошо в связи с этой войной, что санкции не действуют, посмотрите, сколько дней в неделю у нас работает, например, Петросталь. Я вам скажу, что это с 2010 года у нас такого не было, чтобы у нас металлургия на четырехгневке сидела. Потому что нет заказов. Можете посмотреть, какие проблемы сейчас у угольной промышленности, рекордные убытки, потому что в Китае уголь наш не нужен, у них своя угольная промышленность в разы больше, чем наша, просто в разы.
И какая связь? Потом... Хорошо, связь какая?
Продавать некому, то есть нам...
При чем здесь продавать? Что, с нас санкции снимут или что?
Вот, это уже можно...
ничего не можно. Никто санкции с нас снимать не будет. Я понял, просто давайте, там много звонков, да. Никто санкции снимать не собирается. Есть какие-то мутные, скользкие формулировки по поводу того, что нужно вернуть Россию в какую-то мировую экономику. Какую мировую экономику они собираются нас возвращать? Никто не собирается снимать никакие санкции. Я даже не слышал, чтобы американцы говорили о том, что они какие-то санкции хотят отменять. Не то, что там Европа. Ничего этого нет. Что касается пятого параграфа, там помимо консультации, там есть еще пункт, что в случае нападения на одну из стран, собственно, НАТО, да, как там он сейчас... Где это? Значит, остальные страны... обязаны воспринимать произошедшее как угрозу собственной безопасности, графические границы действия механизма коллективной обороны детализированы, там То есть, иными словами, в общем, если на одну страну напали, другие, помимо консультаций, могут и военным, собственно, способом вписаться за ту страну, на которую напали. Поэтому, надо смотреть полную формулировку. Что касается Запорожской станции, ее никак нельзя сравнивать с Кока-Колой, потому что Кока-Кола приходила сюда сама и открывала совместные предприятия. А Запорожская станция – это территории, которые были освобождены нашими солдатами. И очень многие там погибли. В том числе город Энергодар, где находится станция, собственно, освобождался нашими солдатами. И потом туда придет кто-то и будет там сидеть на денежных потоках, как вы сказали. Но это как-то все-таки странно. Очень странный бизнес. Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло, добрый вечер, Роман Георгиевич,
Денис
Девятиэтажник.
Доброе.
Вы знаете, если так посмотреть про переговоры, есть сейчас условно 4 стороны.
4, да?
Мы...
Да.
Ну, 4, я
думаю. 3 вижу, а 4 это кто?
Ну, допустим, Европа.
Нет, это как раз третья была, которую я видел, да. А, все, понял. Мы, да, ну, хорошо, ладно, да. Вы их разбили, но они в связке. Ну, ладно, 4.
4 стороны. Угу. И только одной нужен мир здесь и сейчас. Мало того, еще и не всей стране, а только Трампу.
Вот я же говорю, фактор времени, этот фактор времени только для него важная история. Больше никто особо как-то и не заинтересован в ускорении там каких-то процессов, да?
Там и в мире никто не заинтересован, те две стороны, остальные, Украина с Европой. Нам, ну, как сказать, вот такой мир нам не нужен. Такой мир, во первую очередь, во внутренней политике будет воспринят как позорный. Ну, или такой.
Ну,
не совсем прям позорный.
Не, но это опять, понимаете, вот из крайности в крайность тоже не надо впадать, да, потому что все зависит. Да, все зависит от того, да, а все-таки как это будет выглядеть. Потому что если.
Мы начинали,
если армия 800 тысяч, вот как говорил предыдущий, да, собственно, звонивший. Ну, это странно. Где ограничение ВСУ? 800 тысяч – это только армия, а там еще 800 тысяч они наскребут там в составе Национальной гвардии, там полиции и еще чего-нибудь, да? Тяжелая техника, системы вооружения. Если мы говорим про безопасность и демилитаризацию, а демилитаризация – это одна из заявленных целей СВО, ну, значит, мы не достигли этой цели, если мы подпишемся под этими условиями. Правильно? Правильно. А если вот там будет прописано там 80 человек, 3,5 бронетранспортера, 2 крыла от самолета, да, 3 берданки, тогда нормально, в принципе, почему бы и нет, да?
Да. Вот. Мы-то зачем начинают любые боевые действия? Чтобы мир после них был лучше, чем тот был, чем до них.
Да.
Зачем? Вы тогда все это начинали-то?
Для одной из сторон.
Ну, как, ну, как,
ну, да.
В общем, ну, да. Для тех, кто начинает,
ну, так, да.
По-хорошему. Ну, вот как-то так.
Спасибо, спасибо, так. Спасибо. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Ну вот, да, действительно, ограничение численности ВСУ очень актуально. Россия наверняка не допустит каких-то серьезных там величин. Ну, может быть, там 200 тысяч, 250, ну, сложно сказать, ну, наверное, не больше. Никаких 800, там, Россия не согласится с этой цифрой. И, наверное, для России было бы вполне приемлемо, ну, вот они так много бредят, пищат о перемирии. Ну, Россия, я думаю, согласилась бы на перемирие и тут же на продолжение переговоров, если бы ВСУ освободили от себя, ушли из той части Донецкой области, которую они контролируют. Это и есть, наверное, условие, да, для дальнейших переговоров и для перемирия. Могло бы быть. Но Зеленский не хочет отводить ВСУ, да, с территории Донецкой области. Это вот. Дальше здесь, ну, вот сейчас уже, наверное, выяснится, закончили скоро переговоры вот Кушнера, Уитхова с этими евронатовцами и Зеленским. Похоже, действительно, вот ближайшие 10 дней решающие, но, похоже, Зеленский опять готов соскочить по очередному кругу, да, с мирных тех условий, которые, в принципе, Россия и США согласовали, эти мирные условия. Ну, значит, что остается России? Естественно, освобождать дальше территории. И если вот, ну, эта укрохунта во главе с Зеленским не хочет подписывать мир на российских, американских условиях, значит, самая актуальная задача – это, ну, физическое военное уничтожение этой укронацистской хунты для того, чтобы приблизить мир, чтобы другие подписали со стороны Украины эти мирные российские условия, которые устроили бы Россию и устроили бы США. Вот, поэтому, я думаю, сейчас решающие дни на самом деле. Ну, похоже, что все-таки, к сожалению, эта украинская хунта пресловутая не готова подписывать мир на тех условиях, которые США и Россия, так сказать, между собой согласовали и вот выдвинули. Это вот, наверное, ближайшие часы сейчас покажут, чем закончилось. Если, возможно, ничем не закончилось. И...
Ну, я думаю, что ничем не закончилось, потому что я вижу эти формулировки просто, которые присутствуют сейчас в новостях, что переговоры, как там, продуктивные, но да. Сложные. Ну, это значит, что результата конкретного нет.
И, конечно, в Запорожской области и за С электростанция атомная, и Энергодар навечно российский. И очень скоро, даст Бог, Гуляйполе и Орехов станут российскими навечно. Поэтому тут говорить не о чем, и торговаться здесь не о чем.
Вот и я о том же. Вот и я о том же. Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Улерих Маржарета пишет нам, оп, где он, да, а про денацификацию как-то все забыли, предположим, договорились, бандеровцы так и будут с факелами ходить. А кто забыл? Я не забыл, и вы не забыли. Я думаю, что вообще, собственно, и российские переговорщики, которые ведут переговоры там с тем же самым Трампом, тоже про это не забыли. Я же про это и говорю, какая разница, там будут там выборы или не будет выборов. Режим должен быть демонтирован, потому что вместо Зеленского будет там Красненский, понимаете, и они точно так же будут ходить, и тоже будут делать ровно то же самое, что и делали. Мы это что, не понимаем? Все все прекрасно понимают. Я думаю, что все сложнее, и такая вот тактика у нас хитрая. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Роман Георгиевич, добрый вечер.
Добрый.
Спасибо за эфир, Николай, Москва.
Доброе.
Вот у нас же есть пример. Была Великая Отечественная война. Мы могли бы дойти до границ Советского Союза и начать переговоры. Но мы добили этих врагов в Берлине. Вы знаете, и ничего бы не было, если некоторые люди, как Горбачев и Ельцин, не предали нашу страну и наш народ. Ничего бы этого не было. Разве я неправильно говорю?
Я согласен с вами. Согласен с вами, но здесь Советского Союза сейчас нет, немножечко по-другому все выглядит, да, но есть субъекты Российской Федерации.
Роман Георгиевич,
это я хочу сказать, точно должны быть, собственно, под нашим контролем.
Да, если мы выгоним этих украинцев с наших границ, они будут все равно обстрел вести наши, как бы, Донецкой и Луганской области. Мне кажется, здесь выход один, только до конца идти. Я не знаю, может быть, я не прав.
Ну да, спасибо, спасибо. Понятная мне позиция абсолютно. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте, Георгий Москва.
Здравствуйте.
Роман Георгиевич. Если честно, на мой личный взгляд, перспективы крайне туманны, потому что идет очень разная... Ну, война происходит из-за очень простой вещи, столкновения политических требований и экономических. Если бы мы воевали, как и с Байденом до этого, то есть с Америкой, то политические требования с той стороны, политические требования с нашей стороны, мы бы могли договориться. Но по ощущениям, со стороны Европейского Союза все-таки идут экономические интересы больших капиталов, там всяких транснациональных корпораций, и государство не может договориться с капиталом. Поэтому, на мой взгляд, все эти пункты, все эти планы, они, конечно, приближают нас к миру. Очень бы хотелось в это верить. Но ввиду того, что капитал не достигает своих целей, он будет продолжать эту войну и не остановится ни перед чем.
Благодарю. Хорошо, спасибо. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло.
Алло.
Я вас слушаю. Алло. Я вас слушаю.
Да, добрый вечер. Вы знаете,
добрый.
Да, Борис, Москва. Я вспомнил старый анекдот про хохлов. Ну, что-то типа анекдота. Знаете, когда Моисей вел своих через пустыню, хохлы уже ехали обратно. Это вот, знаете, вот сейчас переговоры показывают в этом все.
Это вы прям вот им на руку сейчас. Вот я не знаю, они нам рассказывают про то, что они моря там выкапывают. Представляете, какие годы, оказывается, да. Они
так и будут крошить, знаете,
уже назад идут, да.
Как вы правильно сказали, жесткость должна быть и идти катком. Вот это, по-моему, единственное. Эти переговоры, все это, знаете.
Да, ну, мы, по-моему, так и делаем. Мы же идем, мы же не стоим, да, правильно?
Да,
Вот здесь мне пишут, Евгений Друммер пишет, что-то этот план очень сильно отдает хасавюртовскими соглашениями 2.0. Я не думаю, что мы на это пойдем. Хасавюрт мы это уже проходили, да, мы это все знаем. И про Минские соглашения мы тоже знаем. И как все это работает, мы это тоже знаем. Но это было супер глупо с нашей стороны в очередной раз наступить на эту грамму.
В
Да, вот, к сожалению, все равно, мне кажется, да, мы, наверное, договоримся, там, что деваться некуда, но, к сожалению, вот провокации все равно останутся. И у меня вот такое ощущение, что как арабы с Израилем уже воюют, вот, по-моему, наверное, так вот оно и останется все, к
посмотрим,
сожалению. Если,
посмотрим.
Конечно, жесткость не будет со стороны американцев, например, чтобы четко договорились. Если будет провокация, значит...
Ну вот ответьте мне на этот вопрос, который меня мучает. Ну вот жесткость. Зачем нужна какая-то жесткость, когда можно сделать то, что у тебя уже, как говорится, в руке? Ну, отключи ты им передачу разведданных.
В том числе.
Ну, да это же самое легкое. Вон, нажми на кнопку и все, да, грубо говоря. Получишь результат сразу моментально.
Да, вообще бы, может быть, Трампу кто-нибудь рассказал бы про этот анекдот. Может, он что-то понял.
Это вряд ли, это вряд ли. Спасибо, спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте, Сергей, город Москва.
Здравствуйте.
Знаете, мне кажется, в переговоры можно привлекать региональные державы, Словакию, Венгрию, Турцию. Эти страны страдают от политики Украины, там прекращают им транзит энергоресурсов, нарушают судоходство в Черном море, например, атаковали танкеры в территориальных водах Турции. Когда будут и эти страны хоть какое-то влияние оказывать на позиции Украины, тогда, мне кажется, эта страна станет более прагматичной.
Все, что вы говорите, я понял, да. Но вот все, что вы сейчас сказали, это из какого-то идеального мира. Знаете почему? Потому что Украина уничтожала газовые подстанции, которые снабжали газом Венгрию. То же самое она делала со Словакией. И что сделала Словакия с Венгрией? Они только делали заявление, но в ответ больше ничего. Что касается танкеров, про которые вы вспомнили. Они атаковали танкеры, которые, как они говорили, принадлежат нашему теневому флоту. Турция молчала. Нет, они, им как бы это не нравилось, но особо резких заявлений они не делали. Ну, стоило, собственно, нам атаковать... Судно, которое стоит в Одесском порту, там турецкое, так тут же появилось такое достаточно резкое заявление Анкары о том, что мы требуем, что требуем, они требуют, понимаете, чтобы Россия перестала там и так далее. Не-не-не, региональные державы, это, конечно, здорово, но не в этот раз. Здесь глобальная игра идет, региональные державы здесь права голоса не имеют. У нас сейчас будут новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
В Москве 19 часов 35 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира, вы его знаете, 8495-7373-94-8. Телефон для смс-сообщений +7 925 48 94-8. Говорит и Москобот для сообщений в Телеграме. Везде продолжается на наших площадках трансляция нашей программы. В том числе и на Ютьюбе. Сколько там человек у нас?
2155.
2155. Хорошо, хорошо. Ну вот, у нас новость. США и Украина достигли согласия на переговорах в Берлине. Ну, об этом говорит Рейтер. О консенсусе по ряду вопросов сообщил неназванный американский чиновник. Он также заявил, что президент Трамп доволен ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Главу Белого дома устраивает нынешнее положение вещей. А мы с вами рассуждаем о чем-то. Да его все устраивает, нынешнее положение вещей. Подробностей нет, они будут обязательно. Проверьте опять трансляции, трансляции ВКонтакте. Вот меня уже просто добили этими сообщениями, что у нас проблемы ВКонтакте. Я думаю, что у нас будут подробности там через несколько часов. Трамп обязательно там что-нибудь выдаст. Но если даже и есть консенсус по ряду вопросов, как сообщает неназванный американский источник, то это вопросы следующие. Зеленский готов пойти на выборы, и Америка готова предоставить ему гарантии безопасности. Как они будут выглядеть, интересно? Что-то поставят им. Аналогия с пятым параграфом НАТО. Там, ну, вот это вот все очень интересно. Да. Другое дело, что нас это будет вряд ли устраивать. Ну, давайте, давайте продолжим обмениваться мнениями. Алексей, Москва пишет, получается, что Америка не такая уж... Не такие уж и хозяева Украины, как там все СМИ убеждали, раз не могут Зеленского заставить подписать мирный план. Я не знаю, могут, не могут. Вот мне кажется, по-другому нужно сформулировать вопрос. Хотят ли реально или не хотят? И я не понимаю, с чего это вдруг американцы вдруг бы резко бы захотели, собственно, сделать так, чтобы нам было лучше. Ну, я не могу понять этого. У меня большие сомнения. Сомневаюсь я, однако. Помните, фильм такой был в свое время. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман. Ну, о чем они договорились, конечно, непонятно. Осталось узнать, устраивает ли это нас.
Ну да.
Вот. То, чего хочет добиться, по крайней мере, на сегодняшний день Россия в части завершения конфликта путем переговоров на наших условиях, не состоялось пока. Очень трудно поверить, что Трамп и его администрация, там все советники, включая военных спецслужб, не понимают, что хочет Зеленский, что хочет Европа, что хочет Москва. Все они прекрасно понимают. Трамп ведет свою игру. И с Киевом, и с Европейским Союзом, и с Россией. Очевидно, он по-другому представляет, какой должна быть Украина после подписания этого соглашения, и какие там будут перспективы, кто будет давать гарантии. Угу. Тут наверняка наши точки не сойдутся полностью. Вот это процесс такой. Пока вот что там станет известно, пока не ясно. Вот что делал в последнее время президент Путин? Вот он уже вторично встречается с начальником генерального штаба, заслушивает в публичном режиме командующих направлениями, и они ему четко докладывают об успешных действиях российских войск и наших решительных действиях на перспективу, что все будет выполнено, и замысел будет выполнен, и цели операции будут достигнуты. Казалось бы, для чего это делается? Ну, чтобы показать Киеву, что, ребята, вы обречены, вот вам последний шанс, надо садиться за стол переговоров и соглашаться с Москвой. По мне, так я думаю, что там никого это не напугало. Ничего они там не испугались. Напрасно вот это вот, все эти заявления там начальника генерального штаба, что мы, все они видят и все они знают. Не испугались. Вот мой вывод такой на сегодняшний день. А испугаются они тогда, когда мы будем решительным действием бить по инфраструктуре. А там у них свет горит еще, временами тухнет. Телевидение работает, связь работает, все там работает. И как вы правильно заметили, Америка и не собирается отключать их от разведданных. Это только подтверждает, что у Трампа свои планы. И они будут действовать именно по своим планам. Они не будут соглашаться стопроцентно с Москвой. Единственный путь – это вот продолжать. Наши войска, они как наступают, это виднее генеральному штабу. Там справа, слева, кого окружать, что туда нос сувать. Я не понимаю одного, что мы там с ними, по этим объектам так бьем хирургически. Ну что, мы не знаем все оборонные объекты наизусть, что ли? Да знаем мы все. Но это же Украина, это же не какой-то там это страна, где там что-то могут от нас скрыть. Ну разве можно от космической разведки с разрешающей способностью уже не метров, а сантиметров что-то скрыть реально? Ну в подвале можно укрыться, там делать на коленках эти беспилотники и так далее. Но вы крупные наступления или там наступление, крупные объекты или крупные предприятия вы не скроете. Оно так или иначе, агентурная разведка работает. Ну мы ждем. А ждем, они очень понимают, они понимают, что Москва ждет переговоров. И Москва будет вот так же хирургически бить. Вот что они боятся более решительных действий. А только решительными действиями мы можем подвигнуть и Соединенные Штаты, и всех других к нашим условиям. Я другого пути не вижу.
Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо.
Европа потратила на военные нужды Украины в этом году рекордные 27 миллиардов евро. А Мерц объявила о выделении более 11 миллиардов на военную поддержку Украины в 2026 году. Ну, вот, собственно, тормозить они не собираются, да. Поэтому соглашусь с Сергеем Алексеевичем. Нужно жестче, жестче и активнее. Абсолютно согласен. Код Z пишет, что да пустое это все. И время это только подтверждает, готовиться надо к большой войне. Угу. И подскажите, пожалуйста, что там по поводу полезных ископаемых украинских? Что-то тишина, Иван Зелик спрашивает. Да, что там с полезными ископаемыми украинскими? Ну, наверное, есть какие-то полезные ископаемые. Вы про сделку, которую Трамп подписал? Так вот он хочет и там, и здесь, везде там что-то вот такое. Копать, копать, сделка, сделка. Он это все хочет, да. Но при этом почему-то все никак не может решиться на более активные тоже шаги там по отношению к Киеву, да. И при этом нам рассказывает о том, что он за... Он, что он против того, чтобы умирали красивые молодые люди. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый день, Роман. Меня зовут.
Доброе.
Да, ну это мне все напоминает, просто был один такой телеграм-канал, который, ну, по 45-му году прям вот каждый день вел, что было. И самое интересное было, грубо говоря, там 10 мая по-моему, 28 июля, вот что там, ну, как бы, переговоры с Японией были, понимаете? То есть Япония, 28 июля отвергает все меморандумы, все ультиматумы, а 10 августа она соглашается на все.
Ну, ну, дай бог, вопрос, дай бог. Ну, про телеграм-канал, про который вы говорите, он и сейчас есть, слава богу.
Не, это просто, просто, ну, люди просто как бы писали, что происходило каждый день. Просто там без как он, положительно, отрицательно, там такие переговоры произошли. Они просто, там не было этого, просто у нас же там по 80 победы, и вот они каждый день, просто, было просто интересно, как американцы с японцами, там, один ультиматум, второй ультиматум, мы как с ними там разрывали договор. А потом произошло за 10 дней, ну, все, что Япония согласилась на все условия. Поэтому я считаю, что, ну, давно город Лемберг надо все-таки стереть с лица земли 5-мегатонной бомбой.
Ой, Господи, спасибо, спасибо. Добрые все, вот все добрые. Я всегда говорил, что вот любого из нас поставь сейчас, да, у руля, и скажи, вот теперь принимай решение. Ой, мало не покажется миру, да? Это же вот Вадим Владимирович, дай бог ему, как говорится, здоровье. Он сдерживается, сдерживается. Иначе бы мы с вами уже давным-давно жили там, я не знаю, постъядерном пространстве, вечная мерзлота и все остальное. Потому что у нас люди вот по Лембергу говорят, раз, и закрыть вопрос. Лемберг – это Львов. Вижу непонимание у вас в глазах, молодежь. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
Слушайте, а я вот так подумал, и я, если честно, противоречий вообще в действиях Трампа не вижу.
Давайте
по фактам разберем.
Давайте.
Значит, первое, он, значит, хочет прекратить войну.
Так.
Соответственно, у него уже есть договор на изъятие активов Украины в свою пользу.
Так.
То есть это первое, значит, его действие. Оно направлено на то, чтобы пополнять бюджет Соединенных Штатов Америки. 100%. И это...
Нет, стоп. Это на бумаге вы имеете в виду, да?
Ну, это на бумаге. Ну, давайте.
Да, подождите, деньги попробуйте. Где? Деньги, чтобы в бюджет. Да. В бюджет.
Он хочет металлы и, значит...
Я понял, ну, он, да, все хочет он, да.
Давайте дальше пойдем. Да. Ага. Он грозит Европе выводом своих войск. Для чего? Для того, чтобы Европа вооружалась. Европа самостоятельно производить большое количество оружия не может. Соответственно, что она будет делать? Она будет у них закупать эту историю. Соответственно, так, третье. Он хочет что? Пожалуйста, добывать вместе с Россией, там, разрабатывать Арктику. Он хочет какие-то металлы у нас добывать,
да,
и так далее.
Да.
Это тоже ему на пользу? Тоже ему на пользу.
Ну, конечно, тоже, конечно, на пользу, несомненно.
Да. Китая. Да. То есть все, что он сейчас действует, делает, это не противоречит логике.
Отлично.
Его...
Вот теперь послушайте меня. Да. Значит, смотрите. Да. Смотрите.
Значит, да, он хочет, чтобы Европа покупала у него оружие, там, вооружалась, не вооружалась, или Украине, чтобы передавали. Он это все хочет, да. Он хочет меньше тратить еще на оборону Европы. Это все четко, да, совершенно верно, да. Но при этом Европа говорит, да, конечно, мы тоже поняли, да, что вы хотите. Мы согласны, вопросов нет. Вы говорите, 5% нужно платить в казну НАТО, да? Хорошо, это тогда снизит нагрузку финансовую на вас. Отлично. Мы готовы это сделать, но... Но есть нюанс, к 2030 году. То есть здесь деньги не просматриваются пока. Расходы не сокращаются. Идем дальше. Идем дальше.
Непонятно.
Ну а что непонятно? 2030 это еще только через 4 года.
Это 2030 это 5 лет, это,
да,
это
да.
Очень быстро.
Очень быстро, да. Но где будет тогда Трамп и что будет с Трампом? Где будет Америка? Тоже непонятно, понимаете? Что будет с Европой? Никто ничего не знает. Все очень быстро меняется в этом мире, да. Но это вот, я говорю, деньги будут, но через 5 лет. Идем дальше по второму пункту, про который вы говорите. Полезные ископаемые, там вот эта вот сделка там с Украиной, это да. Но нет, потому что для того, чтобы все это случилось, необходимо, чтобы война прекратилась как минимум. И чтобы от Украины еще осталось, чтобы осталась Украина, и чтобы чтобы под контролем у Украины остались еще и полезные ископаемые. Но война не прекращается.
Так он к этому и ведет. Остановитесь прямо сейчас, чтобы мы могли ее рвать.
Не-не-не-не. Вот смотрите, вот дослушайте меня до конца. То есть война не прекращается, денег пока по этому направлению тоже нет. По поводу нас, чтобы с нами зарабатывать деньги, там деньги, Арктика, все остальное, вы все правильно сказали, да, но тоже нет. Почему? Потому что пока нет. Для того, чтобы все это случилось, нужно остановить войну. Но он почему-то на кнопку элементарную даже не давит в самом начале. Он какие-то сложные схемы реализовывает. Загонял там своего зятя, сына, там, я не знаю, брата, свата, Уиткофа, друга, не друга. Всех уже туда-сюда отправляет. Этот туда поехал, этот с этим встретил, с другим переговорил, все. Ну, отключи ты им Starlink, договорись с Маском. И перестань давать им разведданные. Перестань продавать определенный промежуток времени, ну, потеряй 100 рублей для того, чтобы заработать завтра миллион. Перестань продавать
тогда
оружие.
Тогда он потеряет Украину. Он потеряет Украину.
И
тогда
что?
Он потеряет Украину.
Ну и что?
Если он сейчас...
Секунду. Он ее так и так теряет. Он же поэтому, собственно, и суетится. Если бы он ее не терял, Ну, послушайте меня, подождите, параллельно не надо. Вот не надо параллельно со мной разговаривать. Мне хватает, собственно, программы «Своя правда», когда я иногда там разговариваю параллельно. Давайте по очереди.
Давайте.
Да. Он бы вообще ничего не делал бы, не суетился бы, американцы вообще бы не вздрогнули, если бы они не понимали, что все идет именно к потере Украины, то есть к ее военному поражению. Именно поэтому они вдруг... решили сыграть роль вот этих миротворцев. Это раз. А во-вторых, для того, чтобы заработать все эти бешеные деньги, нужно сегодня от чего-то отказаться. 100 рублей ты потеряешь сегодня, завтра заработаешь миллион. Но эта простая логика у него не работает. Вот и все. И получается, что вроде бы, как вы говорите, выглядит все последовательно, а на самом деле все через пень-колоду.
Разрешите
оппонировать? Вот теперь давайте, я слушаю.
Ага, спасибо. Нет, вы логичны, но я немножко в ином логику вижу. Если сегодня он перестанут они передавать данные,
да.
Перестанут им продавать оружие, перестанут Starlink им подставлять и так далее, они просто провалятся, и наши войска будут как раз во Львове.
Отлично.
Вот, соответственно, никаких он не получит никаких разрабатываемых источников, ничего. То есть он одновременно не может их перестать спонсировать и вооружать. И одновременно он хочет вот именно посередине заключить договор.
Я думаю, я понимаю. Но я думаю, что договоренность с Москвой изначальная подразумевает, что он остается при своем интересе. В том случае, если мы остаемся при своем, то есть если мы контролируем Украину, он будет, там, я не знаю, ну вот под Покровском были там залежи, там, я не знаю, чего-то, да, какого-то там особенного угля, он будет, пожалуйста, там копать под этим самым Покровском. Какая ему разница, Покровск это под, собственно, под Украиной, или это Красноармейск под Россией? Ему абсолютно все равно, поверьте мне.
Может, с одной стороны согласен, с другой стороны нет. С Россией будет ему сильно сложнее договориться, чем с Украиной, которая у него уже на...
Ну, хорошо, тогда, как говорится, все в его руках, выбор сделан, да, тогда он будет продолжать мечтать о том, что когда-то, может быть, он что-то заработает, но при этом Украина будет сжиматься, как шагреневая кожа, вот и все.
Ну, к сожалению, пока так
все и идет. Спасибо. Ну, я бы не сказал, что, к сожалению, я бы сказал, и хорошо, что так идет, что она сжимается. Они же сами говорят, что пока Зеленский там тянет со всеми этими делами, то Украины остается все меньше и меньше. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, Рудгин.
Добрый.
Да. Позвольте, во-первых, мне поблагодарить вас за,
за
Германа.
Давайте, Романович. Благодарить.
Вот. И объясню, почему. Uh-huh. Он, как и многие ваши сотрудники и ведущие, просто вот как бы позволяет нам гордиться, что у нас в России есть вот такие федеральные радиостанции, где ведущие журналисты, радиожурналисты с грамотной речью, эрудированные. И сейчас это как бы большой дефицит. Очень много таких бескультурных ведущих, которые только как, ну я не знаю, Стина Канделаки, что ли, соревнуются вот на...
Господи, Тину-то зачем обижать? Она такая хорошая, на самом деле. Вы с ней не знакомы, а я знаком с ней.
Она непревзойденная.
Она очень хорошая, да.
Да. Вот. Но она уникальный человек, да. Вот. Ну, это так, мелкое отступление.
Ну, хорошо,
вот.
Да. Слушаю, мало просто времени, жалко этот самый. Да. Спасибо большое.
И вам, хотел бы 6 немножко оппонировать Сергею Алексеевичу.
Да. Давайте.
Сергею Алексеевичу. Да. Вы знаете, после прихода нового министра обороны, угу. Мне кажется, там, извините за банальную фразу, такую как бы бытовую,
да-да-да.
Там настолько все серьезно поставлено, я думаю, что там очень тонкий расчет на наши возможности и на эффективное использование средств. Вот как вы считаете?
Я думаю, что вы правы.
Да, причем мы просто, ну как бы в силу специфики, да, не можем это знать, правильно?
Мы многие вещи с вами не знаем, это 100%.
Да,
и,
да.
Конечно, хотелось бы нам верить в то, что мы можем все, и что у нас есть все, и что нет для нас невозможных задач, но, к сожалению, это не совсем так.
И самое главное, берегутся жизни, берегутся очень трепетно, и президент наш неоднократно об этом говорил, да, что можно взять все и там щелкнуть пальцами, да. Ну, берегутся жизни, это же, ну, как бы, вот действительно, это наша элита. Вот тот, кто сейчас на линии соприкосновения, это представители нашей элиты. И берегутся жизни, и вот этот золотой фонд, вот. И в том числе и мирное население братского нам народа.
Да, спасибо.
Спасибо вам.
Да, спасибо. Так, Хитрый лис. Роман, ведь есть в тумане на островах еще один игрок, также предоставляющий разведданные, планирующий диверсии против нас. Вероятно, Трамп не может настолько влиять на какую-никакую, но корону. Вы про Британию. Да, я же не говорю, что только они и все. Нет. Но сделай то, что ты можешь сделать сам. Он это может сделать элементарно, но он этого не делает. Вот этого я понять не могу. Какие-то кружева плетет, а обычные вещи, которые в его полном распоряжении, он эти решения не принимает. Сергей Алексеевич, что-то вы кому-то хотите сказать, чувствую я.
Два слова. Давайте. Военнослужащих российских, которые наступают, можно единственным способом – уничтожением тыловых объектов. А мы их... Не уничтожаем, мы бьем по аэродромам, по десятку аэродромов, в неделю раз. Сейчас, правда, прекратили. Мы одни и те же объекты бьем по цехам, когда можно было ударить и сохранить жизни. Мы, сохраняя тыловые объекты Украины на следующий удар, подвергаем опасность жизни наших военнослужащих, которые наступают. Потому что снаряды им подвозят. Горючее они получают, и техника еще идет у них. Вот что, о чем разговор-то. А вы все бережете, тыл, да там все рассчитано. Вы кому говорите, что там рассчитано? Вы почитайте, что Путин говорил 2 года про как мы были готовы к войне. Путин говорил, что ни хрена у нас, извините, ничего не готово было. Тонко там рассчитано. Вы кому говорите-то? Я 37 лет в армии отслужил, кадровый военный, звание полковника, и служил в генеральном штабе. Вы мне будете говорить, какие там тонкие планы и так далее. Наши тонкие планы кончаются тем, что мы уперлись в это мирное соглашение и трёмся около него уже. А наши гражданские гибнут. Спасибо.
Все, Сергей Алексеевич, вот как говорится, да. Ответили, так ответили. Зеленский торгуется исключительно за свою сохранность. Америке проще договориться с Россией. А Европа? Европа в тяжелом положении. Огромная нагрузка на экономику, Юрий МСК пишет. Роман, здравствуйте. Но время же сейчас, мне кажется, работает на нас. Чем дольше они будут тянуть переговоры, тем лучше нам. Так, глядишь, и Одессу возьмем. Ну, может быть, может быть, может быть. 70% экономики США – это ВПК, начиная с производства пепсиковой, туалетной бумаги, нефти, кончая различными вооружениями, востребованными не только в НАТО. 70% военного экспорта США – это частные транснациональные компании. Ну, может быть, да. Ну, давайте еще попробуем один звонок взять. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Да, здравствуйте, Ярослав.
Здравствуйте.
Я хотел бы сказать слушателю, который недавно звонил, про Белоусова говорил.
Скажите.
Чтобы у него пелена спала с глаз. Не надо прям в военный госпиталь на передок ездить. Пусть в Москву съедет, в Москве, поговорит с бойцами. Чтобы не было вот ореола святости вокруг каких-то людей.
У нас нет ни у кого никакого ореола. Нет, это вы напрасно.
Спасибо. Спасибо.
Вы напрасно. Проблемы есть. Никто не говорит, что проблем нет. Никто не говорит, что все болевые точки, какие были обнаружены, когда мы начинали специальную военную операцию, закрыты. Нет, этого ничего нет. Мы прекрасно понимаем, мы про проблемы и так далее. Дело в том, что мы пытаемся их решить. Именно в этом контексте вспоминали министра обороны. Сегодня у нас день военных корреспондентов, военных журналистов. Погибло там, по-моему, с 91-го года, да, в 91-м году, если я не ошибаюсь, впервые, значит, был обозначен этот день как день военных журналистов. И, по-моему, 300 с лишним человек. Начиналось все с гибели Куренова и Нагина в Югославии. Это корреспонденты были, ну, корреспонденты и операторы, это бюро центрального телевидения в Югославии. Они погибли. Я даже помню, как ездили, в том числе и я, там искали следы, искали место, где погибли там ребята и так далее, да, вот это вот все. И вот тогда был учрежден, собственно, этот день. Ну и сегодня коллеги работают в зоне специальной военной операции, пусть все будут живы и здоровы, это самое главное. Сейчас у нас будут новости, ведущие новостей уже в студии, потом два Георгия, Георгий Бабаян и Георгий Осипов, все расскажут вам про футбол, а потом у нас будет Аббас Джума, идем на восток, в повторе. Все, встречаемся через неделю в этой студии.